Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Время 20 часов, сегодня среда, 17 августа. И мы проводим очередной стрим на нашем канале. У нас сегодня в гостях из прямо Лос-Анджелеса Константин Натанович Боровой. Константин Натанович, рад приветствовать.
Здравствуйте, Марк.
Вот. Мы назвали эфир «Украина. Двухпартийный консенсус». Ну, конечно, в самом общем виде. Мы его сформулировали, но у нас есть ряд практических вопросов, которые мы как раз и планировали обсудить в контексте заявленной темы. Нас под 5000 уже смотрит, около 2000 уже поставили лайки. У меня огромная просьба. Это первый из трех эфиров, которые у нас сегодня состоят. Замыкает у нас 22 часа Алексей Арестович. После у нас будет еще один эфир. После Константина Натановича, пожалуйста, у меня просьба ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Сделайте так, чтобы этот эфир посмотрел как можно больше людей. И последнее объявление у нас. Мы пересекли буквально ночью отметку в 1 700 000 подписчиков. Знаю, продолжают нас смотреть только 50% с подпиской, остальные 50% без нее это делают. Но если есть возможность, если вы созрели до этого, то подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Ну что, Константин Натанович, давайте, знаете как, начнем вот с чего. Это вопрос даже не мой, а вопрос значимого большинства, который задают и периодически, особенно тем, кто из Соединенных Штатов у нас говорит, относительно ленд-лиза. Потому что в мае, когда 9-го очень символично его подписал Байден, каждый понимал под ним свое. То есть, то ли это ленд-лиз, немедленная поставка вооружений, то ли это производство вооружений для Украины, на которое требуется время, и мы в ожидании того, что существенно возрастет эти поставки на фронт в Украине со стороны Соединенных Штатов. Ваше мнение, как вам это видится из США, действительно ли это нечто большее по отношению к тому, что в виде поставок уже осуществляется в адрес Украины, или надо ждать, в общем, сохранения той же интенсивности, и вряд ли ленд-лиз это нечто большее, это экстра по отношению к тому, что получает и без того Украина. Что бы вы сказали?
Я бы сказал, что сегодня во власти в Соединенных Штатах находится демократическая партия. Это социалисты. Они довольно часто, и не только в Соединенных Штатах, говорят одно, делают другое. Это было практикой Советского Союза. Вот, скажем, давление... Очень сильное давление общества на демократическую партию, на социалистов, которые, кстати, себя называют не социалистами, а прогрессистами. Здесь все-таки в Соединенных Штатах это не очень популярно быть социалистом или даже коммунистом. Тут есть в демократической партии сторонники строительства коммунизма в Соединенных Штатах.
О, да, мы знаем. Так,
да, значит, Берни Сандерс, марксист, гордо заявляет, что он марксист. Вот, один из ведущих сенаторов демократической партии. Ленд-лиз, который осуществлялся для Великобритании, Соединенными Штатами, для России, для Советского Союза во время Второй мировой войны, означал безграничные поставки вооружений, техники, продуктов питания, всего того, что нужно было Великобритании и Советскому Союзу для войны с нацистской Германией. Там были рамки, которые предполагали либо возврат оставшегося вооружения, либо компенсацию материальную. Советский Союз, в конце концов, заплатил какую-то микроскопическую долю стоимости поставок. Там, по-моему, 80 миллионов в 70-е годы были заплачены. А демократическая партия, президент Байден, заявляли о том, что ленд-лиз – это безграничная помощь Украине всем тем, что ей необходимо для противостояния российской агрессии. Но это не так. Мы знаем, что поставки вооружений осуществляются по разным программам, но не по ленд-лизу. И сегодня можно считать, что это, ну, некоторая декларативная позиция ленд-лиз, а не фактическая поставка вот безграничного количества необходимых Украине вооружений. И был в соответствии с одним из постановлений, решений президента, там выделялось 80 миллиардов долларов для поставки в Украине. А на самом деле реально это превратилось там в 7 миллиардов, 6,5. Ну, после этого были другие решения, постановления. А это, знаете, все-таки мне очень напоминает вот давление ведь беспрецедентное со стороны граждан Соединенных Штатов, которые 80% которых поддерживают Украину и требуют от администрации поддержки, в том числе военной. И требуют, я вам больше скажу, требуют эмбарго, связанного с Россией. Потому что сегодня Соединенные Штаты и Германия, и там многие другие покупатели энергоресурсов платят России 1,7 миллиарда долларов в день. Это огромная цифра, огромная. И это фактически финансирование Путина, финансирование войны. И это необходимо остановить. И в качестве реакции это, ну, чуть-чуть смешно даже было. Неожиданно после встречи в Европе Байден заявил, что мы вводим эмбарго.
Так.
А потом оказалось, что это эмбарго на приобретение российского золота в количестве 17 миллиардов в год. Ну, то есть малая доля того, что сегодня Соединенные Штаты платят России, Путину. Вот. А консенсус, о котором мы хотели говорить, он, безусловно, безусловно существует, двухпартийный консенсус, но у власти сегодня находится демократическая партия. И реализация вот этого консенсуса поддержки Украины, ну, не так очевидно, скажем, осторожно. Да?
Смотрите, Константин Анатольевич, чем вы это объясняете? Потому что, понимаете как, ведь несмотря на там пристрастие и так далее, вы же понимаете, что это же чревато, можно проиграть выборы, они в ноябре как раз-таки состоятся в Палату представителей там, и так далее. То есть, все же брать на себя публичные такие обязательства, тем более вы сами говорите, что общественное мнение явно склоняется в Соединенных Штатах к поддержке, активной поддержке Украины, и ну, так очевидно тормозить ее или давать микроскопически, как из пипетки. Да, это, ну, если просто сравнить с Афганистаном, куда направлялись несметные совершенно количество вооружений, просто невероятные, абсолютно неизвестно, куда делись, там, наверное, находятся.
Как?
То есть,
талибам
чем это объяснить?
Передано талибам.
Талибам передано, они все это держат, видимо, торгуют. Я не знаю, что там происходит, но ну, торгуют, им денежки нужны. Но вопрос ведь какой? А почему? Потому что ведь совершенно же очевидно, что это и на репутацию влияет, и на возможный исход выборов промежуточных. Вот у вас есть это объяснение? Нерешительность? Традиционные демократы всегда слабее во внешней политике? Или они как бы побаиваются больше? Или боятся упустить глобальные переговоры там, по климату, по разоружению? Как-то традиционные темы для них. Хоть с Картера возьми, хоть кого. Вот. В чем это объяснить?
Причина этого – это одна, так сказать, тема, одно обсуждение. А реальность такова, что необходимо чуть-чуть вернуться назад в состояние вот довоенное. Совершенно очевидно, что между демократической партией, между Байденом и Путиным было соглашение. Это соглашение формировалось с помощью директора ЦРУ, который летал еще в октябре, в ноябре в Россию, встречался с Патрушевым, встречался, кажется, даже с Путиным.
С Путиным. Ну, они заявили, что он только по телефону говорил. Правда, неправда?
Да, но неважно, да. Соглашение. Результатом этого соглашения была позиция Соединенных Штатов перед войной. Путин точно нападет на Украину. Соединенные Штаты вмешиваться в этот конфликт не будут, потому что он чреват Третьей мировой войной, ядерной войной и чем-то еще. Да. А когда Великобритания начала поставки вот этих ракет противотанковых, когда Польша, страны Балтии начали поддерживать Украину до войны, это вызвало очень негативную реакцию со стороны Соединенных Штатов и НАТО. И первое, что сделало, так сказать, сделали Соединенные Штаты, это вот, ну, вы помните, перевод посольства во Львов. Рекомендации всем гражданам Соединенных Штатов покинуть Украину и несколько раз повторенное заявление о том, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться в этот конфликт. И сразу после начала предложения Зеленскому покинуть Украину и получить политическое убежище. Это было результатом консенсуса, соглашения. А понятна причина. Значит, в центре Европы существует конфликт, напряжение, которое связано с агрессивными действиями России. Это напряжение мешает нормальному существованию Европы, мешает снабжению Европы энергоресурсами. И эту ситуацию надо разрешать. Самый простой, циничный способ решения этой проблемы – позволить Путину, как это было в 2014 году с Крымом, позволить Путину захватить всю Украину, установить свой, так сказать, режим, и конфликт закончен. Значит, ну, есть партизанская война, возможно, а может быть и нету. Вот. И такое впечатление, что именно в этом направлении двигалась концепция американская, замысел. Именно поэтому были переговоры, именно поэтому было заключено, не знаю, устное, письменное какое-то соглашение, которое в точности, как в 2014 году, позволяло Путину захватить теперь уже всю Украину. Вот. И ну, мы тут моделировали эту ситуацию несколько раз в разных группах, что было бы, если бы это было реализовано. Ну, волосы вставали дыбом, без всякого преувеличения, значит, когда мы эту тему обсуждали.
Так, Константин Анатольевич, но ведь этого не случилось, значит ли это, что...
Слава Богу.
Да, то есть, ну, вообще, мягко говоря, закладывались, я наблюдал за этим, так сказать, я-то как раз в это не прогнозировал, наоборот, говорил, что так не будет, ну, что действительно, ну, неделя, ну, две, ну, как, не могут же выдержать украинские вооруженные силы такого натиска со стороны РФ, да, там, сказать, военные эксперты некоторые, во всяком случае, у меня на канале, говорили о том, что так не будет, что это точно затяжная война и совсем не предрешена победа России. Ну, вот, походу, эта позиция, на ваш взгляд, изменилась. Мы часто обсуждаем Селивана и его роль во всех этих раскладах. Мы часто обсуждаем противоречивые заявления того же Байдена. Они иногда резкие, да, очень резкие. Уж точно не похожие на трактовку, которая там, ну, я не знаю, вы интерпретируете определенным образом, он же какие-то вещи говорил поначалу одни, потом смягчал, потом резко вдруг опять начинал говорить вещи, которые, ну, действительно выглядели конфронтационно. То наоборот какое-то происходило, какая-то вариативность возникала некоторая. Но вот сейчас уже очевидно, что вот какая ситуация. Да, захвачен 20% территории. Да, есть плацдарм на правом берегу Днепра, который удерживать в Москве очень тяжело. Даже с учетом тех, пусть даже не самых больших, но все-таки поставок со стороны Соединенных Штатов. Есть сотрудничество Пентагона, есть Рамштайн. Уже 4 Рамштайна прошло, по-моему, боюсь соврать. Да, 4, кажется. Есть некий консенсус союзников, там больше 50 стран. И в этой ситуации, ну, невозможно придерживаться договоренности, которые бы предполагали возможность победы Москвы. Она просто непрогнозируема, она просто невозможна в условиях, которые предполагали бы не потерю репутации американским правительством, демократами, которые возглавляют сейчас администрацию. Сейчас-то эти договоренности продолжают действовать или же все-таки... По-другому.
В каком-то виде они, к сожалению, продолжают действовать.
В каком, Константин? Да.
Ну вот вы Бернса упомянули, Салливана. Вы не упомянули Блинкена.
Но мы его считали, наоборот, протагонистом скорее поддержки Украины. У нас так считают.
Ну вот последнего времени проблемы – это объявление России государством спонсором терроризма.
А он отказал, я слышал, да, все слышали.
Нет, но он не отказал, он позволил себе беспрецедентное давление на нижнюю палату Конгресса, которая должна была принять закон по этому поводу.
Так.
Принято заявление Верхней палаты Сената. Но заявление – это ничего. Это заявление, то есть хорошее, правильное.
Но преодолеть это можно. То есть Пелоси говорил, что мы преодолеем просто длительным образом. Это так?
Нет, это не так. Заявление Блинкена, заявление госсекретаря Блинкена, заявление, ну, в наших координатах министра иностранных дел.
Да, именно так.
Блинкена состоит в том, что... Принятие такого закона – это убийство дипломатии, как он сказал. Это его выражение. Mm-hmm. То есть это исключение дипломатических инструментов из взаимоотношений с Россией, взаимоотношений вот со всей этой ситуацией. Mm-hmm. Там, понимаете как, проблема же ведь не в самом законе, так сказать, ну вот… Все-таки уже декларация, заявление Сената принята, да. Проблема в вторичных санкциях. Очень серьезная, ну, да, да, проблема.
На третьи страны распространяемые, конечно.
Да, вот когда санкции были по поводу «Северного потока-2», ну, санкции, там, бог с ними – но основное действие этих санкций – это вот как раз вторичные санкции. Это санкции по отношению к компаниям западным, немецким, американским, которые поддерживают, которые фактически обходят эти санкции или пытаются обходить эти санкции. Вот. А позиция Блинкена – это же, ну, не независимый политик, понимаете, госсекретарь. Это позиция президента Соединенных Штатов. То есть президент Соединенных Штатов, при том, что изменилась, безусловно, позиция Соединенных Штатов по отношению к Украине, продолжают действовать некоторые инструменты сдерживания. И, скажем, на третий день после начала войны я говорил в разных интервью о том, что скоро начнут Владимира Зеленского хватать за рукава, за руки и говорить: не надо, вот этого не надо. Ну вот так оно и произошло. Сегодня и опасения очень серьезные, что в момент, когда Украина начнет менять ситуацию на фронтах, начнет наступать. А давление со стороны Соединенных Штатов, НАТО, некоторых союзников будет направлена не просто на сдерживание, а на ограничение в военной помощи, военной экономической помощи. Там же ведь это одна вещь, там военная экономическая помощь сегодня. Но нам же надо как-то думать уже сегодня о восстановлении экономики Украины. Все разрушено самым варварским способом. Необходим план Маршалла или какой-то аналог этого плана. Вот. Необходимо помочь Украине просто восстать из пепла, потому что насилие, варварство, убийство там, десятков тысяч украинцев – это ужасное преступление Путина, но еще и разрушение инфраструктуры. И не просто, не просто там воровство там, продуктов производства, но еще и вывоз военных предприятий, ну вообще предприятий с территории Украины. В ЛДНР это же ведь с самого начала проявилось. То есть Россия начала вывозить военные предприятия вместе со специалистами. Это еще в период захвата, так сказать, востока Украины. Вот ущерб колоссальный для Украины. И меня больше всего возмущает, между прочим, то, что они массандровские вина стали воровать из Крыма. Это, может быть, в денежном выражении не так много, но это очень обидно. Когда мне было 12 лет, меня отец повез значит, на Красный Камень, я не знаю, были вы там или нет.
Не, это... я в Крыму только защищал крымских татар, я никуда не ехал.
Я знаю. Вот это на горе над Ялтой, такой ресторан и склады, очень старые склады, винные, хранилища и очень вкусный ликер «Красный камень». Так вот он весь украден.
Не, ну, воровство – это там имманентная штука. Тут ничего нового на самом деле. Не украсть, не проживешь. Да? Они сейчас все воруют, и зерно, и все подряд. Это-то ладно. Тут вопросы как бы принципиальные относительно вооружений. А вот смотрите. Все-таки подбегаясь к теме, мы уже 23 минуты в эфире. 22 тысячи нас смотрят. 7 тысяч поставили лайки. Огромная просьба. Пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир сразу же, прямо как заходите, размещайте его в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Ну, пусть к нам подтянется еще больше зрителей, это важно. Пусть они послушают. Ну, не забывайте, что у нас будут еще два эфира. Конечно, завершает день эфирный, как обычно, стрим с Арестовичем. Так что не пропадайте, сидите все 2,5 часа.
Я, кстати, хотел вас поблагодарить. Вот эти эфиры с Арестовичем, да, это... очень полезный информационный поток, интересный, важный. Спасибо.
Слава Богу, так сказать, мы пока собираемся продолжать. Вот смотрите, Константин Натанович, вот предстоят выборы. Выборы в ноябре, да? Причем прогнозируется, что республиканцы победят. Не знаю, вам виднее, вы там находитесь, вы за этим следите. А как может это повлиять, изменение, если такое произойдет? Ну, допустим, в палате представители возьмут большинство. Допустим. Да? Сменится спикер там, и так далее. С Нового года, естественно, там еще доработает до конца. Как это, в принципе, все может повлиять на дальнейший ход событий в той же Украине? Ход войны, ход политического процесса, поддержки Украины в лучшую, худшую сторону останется так же. Вот как вы можете спрогнозировать?
Вы знаете, я занимаюсь давно уже, больше 10 лет, изучением пропагандистской кампании российской. Хорошо. Это очень интересно. Это, понимаете, они же постоянно проговариваются. Они, создавая разные установки пропагандистские, они рассказывают фактически о своих планах. Вот несколько раз в последнее время я анализировал вот такую пропагандистскую установку о том, что приход к власти Трампа, республиканцев, это невыгодно Украине, это нанесет ущерб Украине. Это, да. Значит, и в качестве примера приводятся там высказывания одного, двух, трех республиканцев, которые говорят о том, что там или ведущий этот Такер, о том, что вот это бесконтрольные расходы на Украину, они не в интересах Соединенных Штатов. Я провел анализ очень глубокий, поверьте, источника вот этой установки пропагандистской. Источник – это Демократическая партия во всех пропагандистских, во всей пропагандистской активности Демократической партии есть эта установка. Трамп – это ущерб Украине. И пропагандистские установки Кремля. В этом смысле они просто там в деталях совпадают. Демократическая партия и Кремль, к сожалению. То, что мы знаем на самом деле, это то, что никакой войны не было бы, если бы у власти были республиканцы, был бы Трамп. И первые поставки в Украине начались при Трампе, военные
это
поставки.
Это правда, да. Это совершенно верно, да. Действительно, вот. Трамп поставки осуществлял, да.
Да.
Ну, и его администрация.
Требования, современные требования республиканцев в Нижней Палате, так сказать, в Палате представителей, поставки должны быть контролируемы. То, что их больше всего волнует, это коррупция вокруг всякого рода экономических решений. Вот инфраструктурный проект на триллионы долларов, который вызвал безумную инфляцию, если это и инвестиции в бизнес, понимаете, если бы это были эффективные инвестиции, то мы бы сегодня говорили не об инфляции, а о дефляции. Вот. Но совершенно ясно, что вот эта и реализация этого проекта инфраструктурного породила безумные расходы инфляционные, то есть коррупцию. Вот. И то, что сегодня республиканцы требуют, ну, мы уже с вами сегодня говорили об этом, проект 80 миллиардов долларов, а его реализация, Украина получает 6,5 миллиардов. То есть, ну, точно меньше 10%. Где остальные? Или как наш с вами общий знакомый говорил?
Где деньги?
Где деньги, Зина? Да, Зин. Вот. Это очень волнует. И рост стоимости нефти, и рост инфляции по американским масштабам очень резкий. По российским масштабам, конечно, ерунда, но там 2%, что это такое. Вот. Но по американским масштабам это очень резкий рост, а рост стоимости бензина, это же ведь отражается немедленно на стоимости самых важных продуктов потребления, там, продуктов питания в том числе. Американцам это очень не нравится.
Ну, то есть так они что реагируют прежде всего на это, на выборах. Имеется в виду, что это реакция на неразумную экономическую политику. Об этом речь.
Это реакция на результаты экономической политики. Так. Вот так.
Значит, а как это на Украине отразится? Вот мы
при Трампе, да, я сейчас к этому перейду. Да. При Трампе нефть, бензин стоил 2,50, 2,30 доллара за галлон. Сейчас, вот вчера я заправлялся, 5,5. А было там пару недель назад $7 за галлон. 7. Это, ну, это неприлично. При том, что Соединенные Штаты были экспортером газа и энергоносителей при Трампе. А теперь покупают там у России на 1 миллиард долларов в день. Значит, а более последовательная позиция республиканцев, честная позиция и нежелание договариваться с Путиным, то, что Трамп демонстрировал, качественно меняют политику, позицию Соединенных Штатов. И, соответственно, для Украины это просто спасение. Республиканцы, даже большинство республиканцев в Конгрессе и Сенате, то, что будет там, с Нового года, как результат ноябрьских выборов, ну, это спасение. И со мной согласны очень многие эксперты. Те, которых не оплачивает Демократическая партия, они все говорят о том, что для Украины это спасение. Причем Зеленский мог бы начать сотрудничать там с Трампом, Джулиани очень давно. Но доминировала идея необходимости сотрудничества с Демократической партией, которая обвиняла Трампа, если вы помните, Трамп на крючке у Путина, Трамп нанимает проституток, или последняя история, самая отвратительная, там Трамп хранит секретные документы, ну, бред такой, понимаете, по... И это главное, что это понятно всем гражданам Соединенных Штатов сегодня. То, что Демократическая партия предпринимает усилия по попытке, по дискредитации Трампа, причем незаконные попытки. То есть это то, что делал Путин в начале своей карьеры, продолжая говорить о демократии, там, сажал Ходорковского, захватывали они Сечным предприятие, закрывали средства массовой информации. Да.
Так, нас смотрит 25 тысяч человек, мы уже 32 минуты в эфире, почти 33, и 10 тысяч человек нам лайки поставили. Вот смотрите, Константин Анатольевич, давайте тогда так. Если действительно с приходом республиканцев, ну, как минимум, я буду осторожен в оценках, ситуация не ухудшится, а с ваших слов даже улучшится, в чем это получится конкретное выражение? Давайте, я прям записываю по пунктам. Первое. Насколько велика вероятность принятия таки продавливания со стороны Конгресса решения о признании России страной спонсором терроризма? Раз. Второе. Военные поставки ленд-лиз 80 миллиардов, о которых вы говорите, действительно ли радикально возрастут эти поставки из-за давления Конгресса на администрацию? Ну, все-таки это Америка, это же не какая-нибудь там, да? Все равно много из действий власти исполнительные, есть производные от власти представительные. То есть это будет улучшена ситуация. Далее. Сама Москва. Санкции. Вы знаете, санкции идут, да, многие их оценивают как эффективные в нужном направлении, но недостаточные. Да? В нужном направлении количество недостаточно. По каким-то отдельным направлениям недостаточно. Ну, как кто-то из олигархов не попадает. Да, вот Абрамович не под американским санкциями. Я условно говорю, еще какие-то вещи. Значит ли это, что с приходом республиканского большинства в Сенате и представителей эта ситуация в лучшую сторону изменится? Вот три важных вопроса. Соответственно, спонсор терроризма, вооружение и санкции. Простые три темы.
Марк, смотрите. Сегодняшняя проблема главная, так, что Запад, вот коллективный, Германия, Соединенные Штаты, финансируют эту войну.
Да, понятно.
Покупают. Тот момент, это главное, 1,7 миллиарда долларов.
Совершенно с вами согласен.
Это главная проблема. Да. Значит, я сформулировал это давно, тоже в первые дни войны, главные проблемы две. Это эмбарго, раз, и проблема номер два – это трибунал. Ну, или признание спонсором терроризма, там это все в одном пакете. Вот, финансирование. Необходимо срочно прекратить это финансирование. То, что делалось вопреки действиям там, Соединенных Штатов при Трампе, когда Соединенные Штаты стали экспортером энергоносителей. Остановились скважины, остановились эти пайплайнс, нефтепроводы. Да. Вот, остановились многие проекты. И позиция демократической партии, вот эта защита, борьба с глобальным потеплением, значит, это борьба с, в том числе, использованием ископаемой энергии. Это очень правильная идея. Я ее поддерживаю. Значит, этих ископаемых ресурсов мало. Они когда-то кончаются. Мы сегодня используем там 1/1000 долю энергии, которая идет нам от Солнца. 1/1000. И это надо решать. Но решать это так, как решает демократическая партия, это просто преступление против Соединенных Штатов. Значит, есть эти энергоносители, их надо использовать, их надо добывать, их надо продавать. Вот, и параллельно заниматься решением экологических проблем. Именно в этом порядке, но не наоборот. А самое главное, что сейчас нужно Украине, это прекращение финансирования этой войны. В тот момент, когда это начнется, я несколько раз высказывал эту мысль о том, что там Путин, чекисты вообще, они умные, в отличие там, скажем, от того, что говорят многие в России, там, Витя Шендерович, что они идиоты. Они умные, у них прекрасная экспертиза. Поняв эту ситуацию, они начнут сворачивать вот эту войну в Украине разными способами. Потому что финансирование этой войны прекратилось. К сожалению, это не так быстро. В ноябре пройдут выборы. Мы получим, будем надеяться, что не будет массовой фальсификации, как в прошлый раз. Мы получим большинство республиканцев в Сенате, это верхняя палата. Там переизбирается и 35 человек из 100. Вот. И мы получим большинство в Нижней палате. Да. Там переизбирается 235 или 245 конгрессменов. Вот. Но активно заниматься там законотворчеством, политической деятельностью они смогут только начиная с Нового года, то есть в 2023 году. Да. Вот. Плюс к этому, очень много зависит от Украины, кстати говоря, то, что Украина еще не начала даже делать, почесываться. И я тоже обращался к Зеленскому с этим.
А что она не начала делать?
Верховная Рада должна подготовить эту страну к получению... значит, вот этой помощи. Эта помощь осуществлялась Соединенными Штатами после Второй мировой войны для стран, где есть частная собственность на землю, на предприятия. И предметом залога становилась земля. И сегодняшняя ситуация в Украине, вот это доминирование этой идеи, что земля – это мать, и нельзя ее продавать,
Там уже законодательство изменено, оно уже по сути работает, так сказать, относительно частной собственности на землю-то.
Да, оно уже работает. Нужны более радикальные решения, нужны регуляторы. Понимаете, кроме заявления о том, что значит, вот все так должно быть, нужны еще включение регулятора. Вот. И идея, которую Зеленский и его команда начали реализовывать, но как-то приостановили. Идея трибунала.
Война.
Они начали это реализовывать. Трибунал, были сделаны заявления. Там,
о создании специального трибунала в Гааге отдельного.
Международного.
Не регулярного органа в рамках Международного уголовного суда, Международного суда ООН, а именно отдельного трибунала по Украине.
Да, отдельного трибунала по Украине. И эти военные преступники, там, не только Путин, не только его ближайшее окружение, не только Шойгу, но и преступники военные, которые допускают эти преступления, они должны знать, что в финале и должны быть составлены списки, как, значит, я произнесу сейчас фразу, которая, может быть, вам не понравится, как, значит, как же его звали, Радич, Младков Радич, да? Значит, эти преступники должны быть обозначены.
Да.
Понимаете, это очень важно. И,
да. Хорошо. Так.
Я надеюсь, что они это доделают, администрация президента Зеленского. Что это не будет брошено, как, к сожалению, многие очень хорошие начинания.
Смотрите, Константин Натанович, для того, чтобы учредить трибунал по Украине, там ведь нужно решение ООН, соответственно, где препятствием тому будет право вето, которым обладает страна-учредитель России, как постоянный член Совета Безопасности. Это является юридическим препятствием, конечно, не политическим, юридическим препятствием, которое, к сожалению, а оно связано с другими всеми проблемами, а, собственно, действительно, страна-учредитель ООН, в числе вот этих 5 членов постоянных Совета Безопасности, может вообще быть агрессором? Устав ведь этого не предусматривает. То есть у этого есть проблема, то, что Россия обладает эксклюзивным правом блокировать подобного рода решения. Собственно, решение по бывшей Югославии, оно проскочило только благодаря тому, что вообще Россия воздержалась. И решение прошло, оно не проголосовало против, не воспользовалось правом вето. Когда это касалось Югославии, и трибунал был нужен по Югославии. Ну, другое дело, что он с перекосными работал, но он нужен был, надо и ту, и другую сторону было привлекать. Другое дело, там была масса перекосов, так сказать, что почему-то нажимали на одну сторону, другую не нажимали, надо всех было судить. Ну, так было бы справедливо, честнее бы. Вот, а здесь, ну, вы же понимаете, здесь Украину судить особенно не за что. Не за что, потому что, что же, она страна, объект агрессии. Две страны, это не внутри одной страны война, которая переросла после распада. Здесь мы понимаем, что имеем дело с открыто агрессивной политикой. Мне кажется, что эту идею не то, что Зеленский, а ее не так уж сильно поддерживает внутри самого ООН. Раз. Постоянный член Совета Безопасности. Ну, Китай не берем, но даже и оставшиеся члены — Франция, Великобритания, США. То есть у этого есть проблемы, ну, как сказать, юридического свойства, да, не политического. Политически нужна воля. Да? Просто волю взяли, выставили не бензи, портфель, сказали, уматывай отсюда. Ну, так вот, по большому счету, как дела решаются. А, понимаете, вопрос юридический, он вот так выглядит. Поэтому, ну, воли тоже не хватает. А, вот смотрите, Константин Натанович, вопрос тогда такой. Мы уже 44 минуты в эфире, у нас еще минуток 10-11. Попытаемся это суммировать. Потому что мы знаем, что вы сторонник республиканцев, Трампа. Многие как бы тоже критикуют, у них свои пристрастные взгляды. У всех есть свое мнение, у нас это нормально. У нас разные гости появляются, это ок. Вопрос ведь принципиально заключается в чем? Украина находится в положении, вот вы говорили о плане Маршалла, аналоги, повторяющем план для Европы, который был после Второй мировой войны. Она находится в тяжелейшем положении еще и потому, что, ну, как бы слишком длинная война, с одной стороны, выматывает Москву, Ну, в любом случае выматывает. Та закладывалась там на как 72 часа или неделю. Но выматывает и Украину. Вот Ермак, глава офиса, конечно же, после коллективных обсуждений внутри власти в Украине, говорил о том, что мы до зимы должны закончить. Понятно почему. Инфраструктура разрушена, зима, отопление, холод, экономика, падение 45%. Ну, война, результат войны. Это не то, что они ее развалили. Да? Но если тебя бомбят, и если у тебя беженцев под 8 миллионов, ну, сложно предполагать. Где вот та критическая точка, за которой помочь Украине нельзя будет? Вот поставим вот так этот вопрос остро. Мы же не боимся отвечать на этот вопрос?
Я с удовольствием отвечу, когда пойму, что вы имеете в виду.
А я имею в виду, что...
Критической точкой.
Критическая точка, что ее экономика не справляется, а помощи недостаточно.
Помощи будет недостаточно, это понятно. Никто не собирается заваливать Украину деньгами. Это будет та же проблема, что и с поставками вооружений. Тут нет никаких сомнений. И фактор, который очень волнует Запад, это фактор коррупции. Он тоже полностью не исключен. И фактор российских агентурных сетей внутри Украины, он тоже присутствует и тоже очень неприятно влияет на развитие ситуации. Вот. Но под точкой, может быть, вы понимаете, такая степень разрушения, которая не позволит Украине вообще восстановиться. Ну, такой точки нету. При любой степени разрушения, даже при использовании против Украины ядерного оружия, что вероятно, и мы пока этого не исключаем, такой возможности, восстановление Украины возможно, нужно и будет осуществляться.
В любом... Но для этого надо закончить войну. Во время войны ничего невозможно. Да, ты восстановил, конечно, разрушение, восстановил разрушение.
Для того, чтобы закончить войну, нужно прекратить ее финансировать. В тот момент, когда Германия прекратит покупать газ и Соединенные Штаты, нефть, газ, эти ископаемые энергоресурсы, вот в этот момент война там быстро или медленно, но закончится. Это необходимо сделать.
А вы считаете, что даже при отсутствии этого 1,7 миллиарда ежедневного, так сказать, получения доходов на углеводородные ресурсы, ведь есть ресурсы, которые в виде резервов хранятся. Они не только те, которые заморожены в 350 миллиардов, сохраняются где-нибудь в Америке, в разных других местах. Но есть и то, что есть самое внутри России. Для ведения войны, в общем, да, нужны деньги, но за эти там добрых два десятилетия накоплен вполне себе сносный этот уровень, так сказать, резервов, который позволяет, ну, по меньшей мере, ну, год, ну, два вести эту войну. Даже при отсутствии 1,7 ежедневного поступлений, которые получаются за углеводород, ну, при полном...
Двойное действие, Марк. С одной стороны, да. Сокращение поступления ресурсов, а с другой стороны, в общем, действующие санкции, которые, к сожалению, иногда проскальзывают, иногда создаются инструменты обхода санкций, довольно эффективные инструменты. Вот, и, скажем, ситуация с Тайванем сегодня.
Да, например, это очень интересно.
Это ситуация, которая очень серьезно влияет на, ну, скажем, осторожно, влияет на неполную эффективность санкций против России. То есть фактически, да, фактически Тайвань, который... У Тайваня там очень мало соседей. Там Австралия, да, будет...
Нет.
Австралия будет помогать Тайваню, Япония, наверное, Южная Корея. И хочу напомнить вам, там рядом с Тайванем большое государство под названием Россия, от которой тоже зависит очень многое вот в этом будущем конфликте. как с Белоруссией. Кстати, аналогий, ну, очень много. Значит, Польша, Великобритания, защитники Украины, и Беларусь, которая там, скажем, участвует в этом конфликте со стороны России. И то же самое в случае с Тайванем. Австралия, Япония, Южная Корея и Россия, которая будет выполнять роль Беларуси для Китая. Там, да. Если посмотреть на карту, от России очень многое зависит в этом будущем конфликте.
Ну хорошо, это умозрительно. А на самом-то деле вы не полагаете, что пусть даже администрация Байдена договорится с Пекином по всем вопросам, и это выглядит как договоренность. В канун визита Пелоси они 2,5 часа разговаривали, я имею в виду Трампа и Си Цзиньпина. Сейчас они планируют встретиться на 20-ке. Они могут договориться, там ведь есть возможность договоренности. Это взаимосвязанные партнеры. Я имею в виду в области торговли и других вопросов.
Вы имеете в виду Байдена и Си Цзиньпина?
И Си Цзиньпина,
да. Вы просто сказали Трамп и Си Цзиньпин.
Не-не, я ошибся. Вот. Конечно, нет, да, Трамп вряд ли бы договорился, да. Он не хотел.
Нет, почему? Трамп очень хорошо договаривался с Си Цзиньпином. Очень хорошо. И вы знаете, наверное, что и тарифы были изменены, и Китай стал себя вести, ну, приличнее. Во всяком случае, вот это... ситуация бесконтрольного использования технологических достижений мировых вот, с помощью тарифов она была как-то смягчена. И ситуация с студентами-шпионами тоже изменилась. Ну, да. Это все при Трампе было.
Но вот сейчас-то договоренность возможна вообще? За счет России, выразимся так. Может, и за счет Тайваня, но за счет России. В ущерб интересам России договорились между Вашингтоном и Пекином.
К сожалению, очень много аналогий с Тайванем, аналогий с Украиной. А Байден несколько раз сделал заявление о том, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться в этот конфликт, потому что Китай – ядерная держава, и это чревато Третьей мировой войной, ядерной войной, или, как вы говорите, термоядерной.
Ну, вот. Мы мегатонные бомбы имеем в виду, прежде
всего. Да. Значит, эти заявления сделаны, пока не изменилось. Хотя, в отличие от Украины, у Тайваня с Соединенными Штатами есть соглашение.
Да, внеблоковые, которые, да.
Да, это не 5-я статья, НАТО. Да, но все-таки соглашение и обязательства. Хотя обязательства вот по Будапештскому соглашению по защите Украины были так проигнорированы довольно резко. Мы ничего не обещали. Позиция дипломатов была же ведь мы сделали заявление о, значит, это, ну, в 2014 году еще было давно. Мы сделали заявление о недопустимости нарушения границ Украины. Вот это Будапештское соглашение именно это и подразумевало, что мы не примем, говорили дипломаты, мы не примем эту ситуацию как нормальную. Хотя Минские соглашения двигали и Украину, и Россию, и Соединенные Штаты именно в том направлении. В направлении признания оккупации, что было очень опасно. И слава богу, что они были денонсированы де-факто, не де-юре, но де-факто.
Ну что же, 55 минут мы в эфире, без 5 уже время, да, почти 30 тысяч нас смотрят, чуть меньше. Больше 11 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех зрителей, что вы на эфире были. Не забывайте, что у нас сейчас будет эфир с Андреем Андреевичем Пятковским через 6 минут. Пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно. Большая просьба к вам. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Ну и встретимся в следующем эфире. Константин Натанович, огромное спасибо. Прекрасный эфир. Будем надеяться, что у нас найдутся поводы. Еще раз встретимся. Обязательно все обсудим. Может быть, вот канун всякого рода выборов или каких-то важных событий с участием Соединенных Штатов. Приглашаем вас сюда приходить.
Спасибо, Марк. Обязательно, с удовольствием.